Добрый день, дорогие слушатели. Меня зовут Александра Баркова. Я преподаю мировую мифологию с 90-го года. И мы с вами сегодня заканчиваем наш разговор о славянской мифологии. И для начала я буду говорить немножечко не то, что написано у меня в статье 95-го года. Статье по славянской мифологии, которая была в энциклопедии «Религии мира». И в первом издании этой энциклопедии статья написана мною, и, пожалуй, я ряд своих тогдашних положений сейчас пересмотрела. Но в последующих изданиях этой энциклопедии мне в статью вписали совершенно без моего ведома некоего соавтора, который там написал вещи совершенно отвратительные, абсолютно антинаучные, и за это мне остается только краснеть, хотя уж я-то точно ни в чем не виновата. Так что не все то написано мною, что носит фамилию Баркова, и, к сожалению, не совсем тем, что носит фамилию Баркова, я сейчас согласна. Об этом и пойдет речь. Итак, как мы с вами уже говорили в предыдущих лекциях, о славянской мифологии нам гораздо больше известно, чего в ней нет, чем то, что в ней есть, потому что абсолютное большинство информации, которую можно найти, это так называемая кабинетная мифология, и если в 20 веке и ранее это были домыслы ученых, то с конца 20 века и в 21 веке это домыслы малообразованных людей, неоязычников самого разного толка. Если вы, скажем, наберете славянскую мифологию в Яндексе и попросите даже не тексты, а картинки, то вы увидите гигантское количество изображений божеств. Они могут быть очень здорово нарисованы, просто замечательно нарисованы, они подписаны, про них что-то написано. И на 99% это будет современные выдумки, то есть то, что называется кабинетная мифология, и то, что к реальной славянской мифологии имеет отношение гораздо меньше, чем морская свинка к морю и свиньям. И мы с вами начинаем этот разговор с женских божеств. Ну, женские божества – это нынче у нас востребованная тема, поскольку феминизм и все такое. И здесь мы начинаем с первого образа. Это образ рожаниц. По-русски они рожаницы, да, то есть множественное число, а по-славянски, по-древнерусски они рожаницы, двойственное число. То есть мы совершенно точно знаем, что их было две. О рожаницах много и подробно пишет Рыбаков в язычестве и Древней Руси, отчасти даже, кажется, древних славян немножечко. И это тот случай, когда я полностью разделяю его точку зрения. Собственно, рожаницы, как следует из их имени, это покровительницы рождения, как я подробно говорила в лекции по богине-матери, рождение в традиционном обществе без медицинской помощи – это с большей вероятностью смерть, нежели жизнь. То есть дети умирали во младенчестве, там это и выкидыши, и смерть при родах, и смерть матери, и так далее, и так далее. Рожаницы, как доказывает Рыбаков, изображались в виде рожающей женщины, то есть некий такой вариант женщины-лягушки. Здесь нам довольно трудно все это объяснять устно, но без картинок. Но я скажу одну важную вещь. Образ рожаниц невероятно популярен в русском кружевоплетении, в народном кружеве, и, в частности, он завидной регулярностью воплощался на подзорах, то есть на ткани, которая закрывала собою пространство под кроватью. Я напомню, что в русской избе кровати, разумеется, были очень высокие, потому что так теплее. Под кроватями, так сказать, стояли сундуки, хранилась какая-то утварь. С одной стороны, это пространство логично закрыть занавесочкой, а с другой стороны, поскольку, собственно, не супружеская кровать, да, место, где зачинаются дети, то призвать помощь рожаниц вот, непосредственно, так сказать, в процессе зачатия, ну и вообще на место, где женщина спит, абсолютно логично, поэтому на подзорах изображение рожаницы было регулярно. Любопытно, что в музее этнографическом и музее декоративно-прикладного искусства можно видеть на подзорах изображение не только рожаницы, но и двуглавого орла. И когда эти изображения сделаны и то, и другое не слишком мастерски, то становится понятно, что изображения фактически перетекают друг в друга. То есть образ двуглавого орла у нас так глубоко вошел в русскую культуру, потому что на уровне символическом, на уровне генетическом, он накладывается на образ роженицы, да, то есть, соответственно, расставленные в сторону ноги рожающей женщины, лапы орла, ребенок, который вылезает между ног, это, соответственно, хвост орла, раскинутые в сторону руки, это, ну, то ли крылья, то ли головы орла, тут сложный вопрос, ну, и, соответственно, так сказать, вот, голова там уже сверху. Вот таким образом все это примерно накладывается друг на друга. И поэтому двуглавый орел как символ России никуда не девался и никуда не денется, потому что он у нас очень четко вызывает ощущение защищенности. Понимаете? Вот, то есть он на очень глубоком символическом уровне в нас пророс. Это то, что касается культа рожениц. Рыбаков предполагает, что праздник рожениц, праздник урожая приходился на сентябрь. И здесь я хочу подчеркнуть одну очень важную вещь. Современные наши дорогие язычники, викане и так далее очень яростно отмечают день осеннего равноденствия, потому что они живут в интернете, они живут в городе, они живут в компьютере, в смартфоне, и логично у них проблема урожая как такового никак не стоит. В любом маломальски сельском обществе праздник урожая понятно, когда. Когда урожай, тогда и праздник. Поэтому день осеннего равноденствия в естественных культурах никоим образом никак не зафиксирован. Тем не менее, есть основания полагать, что Андрей Боголюбский отмечал праздник рожениц, причем отмечал прямо на княжеском дворе. Его церковники порицали за то, что он в осенний пост ест мясо, и, судя по всему, речь идет именно об отмечании этого самого праздника. То есть праздник держался очень долго, и это, в общем, вполне понятно. Культ рожениц зафиксирован, как показывает нам Рыбаков, ну, по крайней мере, ну, до монгольского времени, в эпоху двоеверия, очень четко. А может быть, отголоски его, собственно, и дольше, по крайней мере, изображения рожениц, собственно, они нам прекрасно известны по русскому кружеву 19-го, начала 20 века. Поэтому эти представления, может быть, на уровне орнамента, а может быть, и на уровне мифологем, они, логично, были чрезвычайно живучи. Итак, с рожаницами все более-менее понятно и однозначно. Сложности начинаются дальше, когда мы хотим что-то говорить о славянских богинях. Потому что из славянских богинь совершенно точно и однозначно нам известна ровно одна. Это богиня Макош. Рыбаков ее имя пишет с «а» в первом слоге. Написание и через «а», и через «о» подтверждается и то, и другое летописными данными, но написание через «о» более частотно. И самое главное, что нас абсолютно не может устраивать этимология, которую дает Рыбаков. Я еще раз напомню, что Рыбаков при всех его заслугах – это историк, это археолог. И археология – наука точная. Вот выкопал, вот есть вещь. Хотя, конечно, там начинаются проблемы датировки, но все-таки. В лингвистике историк понимает примерно как слон в посудной лавке. И ведет себя там, что самое главное, как слон в посудной лавке. Поэтому там, где Рыбаков дает свои этимологии, это, как говорил Чапаев в известном советском фильме, наплевать и забыть, и именно в такой модальности. Рыбаков трактует имя Макош как мать урожая, где у него «ма» – это корень слова «мать», а «кош» – это корень слова «кошелек», дескать, это вот кошелка, да, вот то, куда ссыпали урожай. Это годится исключительно на помойку. Зато это вовсю годится нашим дорогим неоязычникам, которые берут и произвольно откидывают лишние буквы от неких древних корней, чтобы давать им трактовку. Я хочу обратить внимание, что у нас нет ни одного русского слова, где бы значение корня «мать» передавалось через «ма». То есть корень «мат», да? И никак иначе. Поэтому трактовка Рыбакова не годится абсолютно никуда. Культ Макоши как богини, связанной с урожаем, а по Рыбакову она оказывается богиней примерно всего. Вообще, так сказать, универсальная богиня, охватывающая